Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущие прекрасный, излучающий позитив и целеустремленный Владислав Игоревич Юртов.
Хотел бы то же самое сказать про Игоря Николаевича Попова, но не...
Но он перебил.
Но не смогу, теперь уже не смогу. Не смогу, но тем не менее лучезарный, око... В общем, короче, да, сияющий Игорь Николаевич Попов.
Не подобрал, Владислав Игоревич.
Не подобрал. Да. Эпитеты, хотел, да, он видит, что меня как-то сбил сразу же. Просто сбил меня. Это да. Ужасно, конечно.
Владислав Игоревич, Владислав Игоревич, привет. Видишь, уже заговариваюсь.
Да, да, тебе тоже здравствуйте. Огромное, значит, из Санкт-Петербурга.
Да, я привез солнечную, замечательную погоду, сказал я, когда, хотя вчера было пасмурно и дождь, из замечательного солнечного древнего Ярославля, где я был прям буквально в самом эпицентре дня города, 1113 лет.
Слушай, я тебе завидую, потому что я всю жизнь мечтал показаться в Ярославле.
Красивый город.
Да. Мне очень нравится. У нас есть рядом Великий Новгород, как ты знаешь, рядом с Петербургом, куда мы периодически катаемся, даже просто, знаешь, покупаться, грубо говоря. Там 2,5 часа, и ты в Великом Новгороде на машине. Ну, вот. И там огромное количество древних церквей 10-11 века. Угу. Они стоят, да. До сих пор там и действующие. Я знаю, что Ярославль, например, тоже такая же история.
Да, совершенно верно. Там огромное количество церквей, причем разных абсолютно. И православных храмов, и католический костел, и лютеранский, и скромные протестантские дома молитвы и так далее.
Ну, я надеюсь, что когда-нибудь все-таки мы соберемся на машине, поедем туда, скатаемся. Все-таки наличие машины немножко облегчает все эти дела, но вот, туристические. Я надеюсь, что когда-нибудь я окажусь в Ярославле, как ты, и на Териберке. Я еще мечтаю на Териберку скататься, если ты знаешь, где это.
Прекрасно, это. Прекрасно. Ну, вообще, я тебе хочу сказать, что Волга, она внушает трепет, когда ты оказываешься рядом. И там есть совершенно замечательные, значит, такие кафешки, ресторанчики, прямо над водой. Ты сидишь...
Как, типа, на мосту или что-то?
Ну да,
или...
такой пирс и чуть-чуть туда, да, вот, как, типа, причальчик.
Как плавающий ресторан в Петербурге.
Но он не плавающий, он прям стационарный, да, то есть он не на... Есть ресторанчик на такой, знаешь, на корабле, что называется, а есть просто вот как пирс, чуть-чуть выдающийся туда.
Не, ну, у нас это называется ресторан «Пополовок» в Петербурге, мы так его называем.
Ну, как в общем, да. очень красиво, и там смотришь на Волгу, смотришь на другой берег, прям завораживает. День города, конечно, я никому не посоветую быть в День города, потому что это куча какого-то, знаешь, вот, ну, куча людей, каких-то странных артистов, поющих совершенно со странным репертуаром для Дня города.
Но... У меня, знаешь, почему-то в голове возникло слово, но это моя испорченность, естественно, моя испорченность, это не ты, как сказал, куча, у меня в голове отребье почему-то в голове возникло.
Что ты прям, я не знаю.
Это моя испорченность.
Совершенно замечательные. Я был гостем. Я так понял, что ярославцы-то не очень выходят сами на дни города, если они там не поют, не делают программу или там в чем-то не участвуют, а вот любят так посидеть, потому что, ну, действительно, город в обычном своем ритме, а я, естественно, бродил и, например, в понедельник там в обычном ритме город или там в пятницу, он совершенно там тихий, спокойный, да, даже в воскресенье уже после дня города, день города был в субботу, он был такой тихенький, спокойный, когда я поехал в церковь, поэтому совершенно замечательный, с таким, со своим ритмом, чем-то, в какими-то, знаешь, участками он мне напоминал Владимир мой родной, в общем-то.
Родной? Почему
родной? Потому что Владимирская область. Вот, Владимир для меня это, ну, там, скажем, областной город, да? Я родился в Петушках.
Ты родился в Петушках? Да. А, это рядом.
Да, это, ну, собственно, если поехать в город...
И самые петушки знаменитые.
В ближайшие, да. Не знаю, чем они для тебя знамениты.
Москва, петушки.
К сожалению, потому что Венечка Ерофеев вообще в петушках не жил. Он жил в Костерево, но он доезжал до петушков, и поэтому Москва, петушки все это называется. Все вспоминают именно Венечка Ерофеева. Так вот, друзья, чем мы тут заболтались с Владиславом Игоревичем...
О том, что нам нравится. Нет, почему? Просто не очень хотим говорить о том, что мы ненавидим, а нам не нравится. И поэтому мы говорим о том, что нам нравится. Отдаляем эту неизбежную, так сказать,
неприятную, стресс. Да, неприятную тему для нас с Владиславом Игоревичем. И у нас таки к вам есть разговор. К чему и почему мы бываем нетерпимы, что мы ненавидим и как с этим бороться, решили разобраться мы с Владиславом Игоревичем. И, откровенно говоря, даже не знаю, вот как потечет наш эфир, в какие города, что, как поется в одной известной песне, мы с Владиславом Игоревичем забредем. Уже забрели в Ярославль, в Великий Новгород и еще в какие-то...
Волгу, которую я видел только в Саратове и в Энгельсе в своей жизни.
Волга прекрасна. Конечно, прекрасно. Большие реки. Кубань и Волга. Кубань я все детство провел на Кубани, а Волга, в общем-то, да, тоже такая река, на которую смотришь, которой восхищаешься. Вообще дыхание реки — это особое, да. Ощущение, когда ты стоишь рядом, даже если там сзади какие-то туристы поют какие-то песни, им всем хочется петь песни, потому что они уже, так сказать, определенные допинги выпили, и им, в общем-то, и Волга по колено, слава богу, никто не попытался ее так перейти, переплыть в тот день. Было, в общем, достаточно прохладно, ну, как так, прохладно, но солнечно при этом было, в общем, очень хорошо.
Почему-то пишут, что нас ВКонтакте нас не слышно. Не знаю почему. Может быть, кто-нибудь напишет из ВКонтакте, слышно ли нас или не слышно. Потому что вот на моей личной странице пишут, что звука нет. И там я вот сейчас его проверяю, и вот действительно нет звука. Угу. Почему-то вот такие дела. Может быть, кто-то напишет нам из других
социальных сетей. Я прям включил ВКонтакте, все есть. Звук появился.
Это какой-то глюк отдельной странички.
Нам пишут, что звук появился. Все, спасибо, друзья.
Отлично, хорошо.
Так вот, как рано мог он ненавидеть, таить надежду, ревновать, как писал Александр Сергеевич Пушкин про Евгения Онегина. Насколько, Владислав Игоревич, вот эти чувства с тобою очень рано появились? Вот насколько ты помнишь самые яркие проявления каких-то чувств нетерпимости или даже ненависти? Ненависть для меня очень сильно заряжена эмоциональное чувство, должен тебе сказать. То есть вот ненависть — это прям нужно очень сильно постараться, чтобы вызвать это чувство. И для меня ненависть, она такая продолжительное чувство, сжигающее, можно сказать.
Да, к сожалению, я должен себе признаться, что я до сих пор заражен этим чувством. То есть есть, несмотря на то, что я христианин, да, там, пастор церкви, но, к сожалению, есть там пару моментов, от которых мне не избавиться десятилетия. Десятилетия. Mm-hmm. Прямо десятилетия. Я сейчас не утрирую. Когда я прямо у меня чувство... Пока этого человека, пока этих людей нет рядом со мной, я о них не думаю. Да? Я о них не думаю, и никак вот это чувство ненависти, нетерпимости у меня никак... Я не буду в данном случае вдаваться в подробности, потому что очень интимная вещь.
Ну, конечно.
Очень-очень личная, касающаяся моей семьи в том числе. Ну вот, у меня не вызывает ничего, но если вдруг на периферии информационного поля, там, да, где-то в сети или где-то еще, или я вспоминаю об этих людях, у меня прям просыпается такое, знаешь, как ты правильно сказал, жгучее и уничтожающее, разрушающее, да, это чувство ненависти, и я, к сожалению, понятия не имею, что с этим делать.
Ух ты! А как оно вообще появляется? То есть как... Когда ты впервые вообще почувствовал, вот, когда ты помнишь тот момент, когда ты вот самые ранние воспоминания
про первый класс.
Ух ты.
Первый класс, это было еще нулевка, я пошел в школу в 5 лет, в экспериментальный класс, ну, вот, и там был одноклассник, который, скорее всего, из-за своих комплексов личных, он был таким... знаешь, бешеным волчонком. Угу. Ну, вот, на пол, ну, вот, у него, я, Не хочу, чтобы кто-то из наших слушателей и подписчиков моей страницы просто понял, о ком идет речь, потому что он, его знают, да, скажем так. Вот, он имел там серьезный комплекс, и он таким был бешеным волчонком, при том, что с его старшим братом я дружил, а вот с ним у нас прям с первого класса и до сих пор. С первого класса и до сих пор. То есть, получается, 37 лет. Угу. У нас такая, знаешь, нелюбовь друг к другу.
Вот это не любовь или более острые фазы?
Поскольку он причинил много добра, в кавычках, и не только мне, но еще и моим знакомым, то уже впоследствии, да, уже будучи когда мы подростками были, когда уже мужчинами были, то, наверное, все-таки это такая, ну, прям, не то чтобы не любовь, а прям вот, знаешь, если бы сегодня я услышал, что он сидит в тюрьме, предположим, я бы возликовал где-то глубоко в душе. Мне было бы стыдно потом, я бы возликовал.
Да, слушай, ну прям серьезно у тебя. Ну, я могу сказать, что со школой ненависть связана часто со школой, то есть проявление ненависти. Я не могу сказать, что там вот ненависть, школа равно ненависть, да, хотя должен тебе сказать, что в отличие вот от многих в моем поколении, я школу терпеть не мог.
А я любил, вот наоборот.
Вот, представляешь? А я терпеть не мог. Все эти значит, построение, линейки. Ну, 1 сентября, это ладно, там еще были там пионерские линейки, нас выводили в рекреации. Я до сих пор помню это слово в рекреации. Для меня это было загадочное слово такое.
Скажи моему сыну сейчас слово рекреация, он вряд ли поймет, о чем вообще идет речь. Да,
там не коридор, рекреация. Там, где несколько
классов. Нет, рекреация это не коридор, да, это такое пространство. Да,
пространство, такое, которое соединяет классы, где... Да. Был такой совершенно замечательный яроваш, когда там, значит, перемена, там что-то мороженое, то ли в цирк они пошли, в театр, там тишина, такая мороженщица вытаскивает мороженое, значит, там в лоточек такой, тихо-тихо, потом, значит, тишина полная, антракт, двери раскрываются, и такая толпа гунов бежит, и разорванная, да, мороженщица, перевернутый лоток, там, знаешь, вот это все. Да, вот. И, в общем, у меня где-то перемены были связаны. Ну, понятно, ты сидишь 45 минут, насколько я помню. Там менялось время, 40-45 минут
было. У нас было 45 всегда.
45 минут, да. Ну, там менялось как-то, какое-то время было 40, потом опять вернулось 45 минут. Когда я начинал учиться, учились, шестидневка была, потом перевели на пятидневку.
У меня у сына с первого класса было, знаешь, они учились первый, второй, третий класс по полчаса.
Угу. Ух ты. Ну да, вначале, в мое время этого не было, то есть все учились по 45 минут, а вот с дочкой, с младшей, даже со старшей, по-моему, да, было вот первый класс, там были по 30 минут вот эти уроки, чтобы, так сказать, адаптировался ребенок к учебному процессу. Ну вот это вот... Вот эта вот рекреация, у меня мама еще учительница, а еще и была и завучем целый год, по-моему, ну, или пару лет, я уж не помню.
Ты не был мальчиком для битья из-за этой
причины? Я не просто был мальчиком для битья, меня еще и очень не любила моя классная руководительница, а я еще был гуманитарием в математическом классе.
Совсем, по-моему, белая ворона абсолютно.
Все просто. И, соответственно, она... Когда моя мама стала завучем, то она не, знаешь, не упускала возможности сказать при всех, что она не боится моей мамы. И поэтому вот...
Она получишь сейчас... ты сейчас...
Получишь ты. Игорь Николаевич, ну, тогда никто там тебя по отчеству не называл. И, в общем, вот эти... Я помню, что я себя очень четко ощущал, да, белой вороной. Мне очень не нравилась школа, то есть я очень был доволен, когда она заканчивалась. И единственные уроки, где я себя чувствовал, ну, в своей тарелке, и учителя, с которыми мне было хорошо, это были учитель истории, Андрей Николаевич Мягков. Вот он уже тогда был пожилым. ветеран войны, и вообще учитель от Бога, и совершенно замечательный, и умевший признавать свои ошибки. То есть, если он где-то ошибался. А дети же, они такие прямые. Вот они, я там много там что-то начитался. Я сейчас понимаю, что когда ты преподаешь вот этот весь бэкграунд, да, если ты преподаешь просто по бумажке, то понятно, тут ничего интересного, и ты не ошибешься. У тебя все расписано. Да? А когда ты преподаешь как настоящий педагог, настоящий учитель, да, то у тебя это прямая речь, ты вспоминаешь какие-то вещи и так далее. И вот Андрей Михайлович он был, Андрей Михайлович Мягков. И Андрей Михайлович, он просто как-то, ну, такие, например, про античность, когда была история древнего мира, что-то там допустил, а я что-то прочитал, вот, и я там указал на его ошибку, а это вот не вот это вот было, вот пятый класс, по-моему, был, если я не ошибаюсь. И Андрей Михайлович так задумался, он говорит, я посмотрю. И на следующем уроке он говорит, да, Игорь, ты оказался прав. Да, это
действительно... Ты или вы, кстати говоря?
Он на «ты» говорил. Но тогда а не ты... было, тогда вообще не было культуры обращаться к ученикам на «вы». Вот, в школах, да, мы говорили на «вы», а учителя обращались на «ты». Да?
Слушай, ты знаешь, вот мы подошли к теме, которую я терпеть не могу. Я с обращением на «вы» встретился впервые, мне было 13 лет. Я поступил в кадетский ракетно-артиллерийский корпус, ну, военное училище в Петербурге. И к нам начальник этого училища, генерал-майор Корякин, к сожалению, его уже нет в живых, я недавно узнал его судьбу, что с ним стало, как, да, он обращался к нам на «вы» и господа курсанты или господа кадеты. Вот так, исключительно на «вы». И представляешь, он был удивительно похож на Наполеона.
Вот так вот делал? Генерал.
Нет, у него лицо очень, вот на то, что я видел вот, в картине, изображающей Наполеона, и вот наш генерал-майор Корякин.
Треуголка.
Да, просто это одно лицо, да, и он, встречая нас, всегда обращался на «вы», господа кадеты или господа курсанты, и все преподаватели, кроме там пары офицеров, к нам обращались на «вы», специально, вот, подчеркнуто на «вы».
Угу.
И это было удивительно, это самим, нам самим внушало какое-то самоуважение, воспитывало в нас самих. Это
правда, да.
Но вот я с тех пор, наверное, я терпеть не могу, вот прямо меня разрывает. Это какие-то непонятные там особи человеческие, да? Вот я сейчас, я почему-то говорю особи, потому что я, вот, во мне это просыпается.
Пошло нетерпение, да, да. Владислава Игоревича. Да.
Когда ко мне обращаются, почему-то на «ты», мне тыкают какие-то незнакомые люди.
Угу.
Вот знаешь, от некоторых это как-то легко воспринимается, а от некоторых, потому что они такие типа, а ты чё? Я с Богом на «ты» разговариваю, особенно верующие, да? Я с Богом на «ты» разговариваю, почему я должен тебе выкать? Так мы с вами не знакомы, на минуточку. Мы с вами вообще, ну, совсем не знакомы. Почему вы мне тыкаете-то?
Вот смотри, у меня с точностью да наоборот, значит, для меня «ты» — это... Ну, вот опять же, для меня «ты» — это такая интимная... То есть я на «ты» называю людей, которые мне приятны. Да? И когда мы общаемся, соответственно, я, например, в Телеграм-канале... огромное количество людей. Я, естественно, со всеми на «вы», и когда я перехожу на «ты», это означает, что мне приятно с этим человеком общаться, у нас там близкие вкусы, мне доставляет удовольствие. Если я перехожу на «вы», ты наверняка это знаешь, да, то человек проштрафился.
Ну, да, я согласен с тобой, что иногда вот ты «вы» — такая игра речевая, да, да, когда мы общаемся.
Это не просто даже речевая игра, это ну, значит, это способ показать человеку на то, что он сделал. Да? То есть это некая такая вот этическая даже игра. То есть, мол, как бы, товарищ, ты сейчас вот перебрал, поэтому дистанция. У нас сейчас... «Вы» — это дистанция всегда для меня. Она может быть уважительная. Ну, например, там... есть, знаешь, есть еще один вариант. Совершенно не про то говорим, про что мы хотели с тобой говорить, но...
Нет, почему? Я сказал, я терпеть не могу, когда ко мне обращаются на «ты», например.
Незнакомые люди. Есть еще один вариант, когда ты обращаешься на «ты», но по имени-отчеству. И вот это вот... То есть как бы демонстрируешь скажем, один уровень взаимоотношений, то есть вы находитесь на одной плоскости, да, там, но при этом, значит, но при этом ты обращаешься на по имени-отчеству, например, там, ну что, Владислав Игоревич, как ты думаешь, да? То есть мы это понимаем, да, все эти вещи. Так вот, вот этот определенный уровень взаимоотношений,
который... У меня впервые, значит, эта штука произошла с Антоном Ивановичем Третьяковым, которого ты знаешь, да? Да-да-да. Потому что я вообще, в принципе, изначально пришел в церковь на Поклонную гору. Зайка, я немножко эфир, видишь, Игорь Николаевич, да, я тебе не могу ответить, ни на что. Да, бывает такое тоже. У меня, я один с детьми, они все болеют, я поэтому не в студии. Короче, я с Антоном познакомился за несколько месяцев до того, как пришел на Поклонную гору. Для меня это был просто приятель, угу. Антон, да? Ну, вот. Но когда я уже пришел на Поклонку из-за него, то есть я пришел на Поклонку из-за двух людей, Антон Третьяк и Владимир Васильевич Шилось, это ты знаешь его, угу. Ну, вот, на Поклонке. Ну, вот два человека, которые меня побудили прийти на Поклонную гору все время. И я говорю: Антон, слушай, я не очень понимаю, как с тобой общаться. Мы вроде с тобой как бы знакомы вне, да, вне всей этой вот, штуки. Ну вот. И вот мы бы выбрали форму, что я называю Антон Иванович, да, но Натан ты, но по имени-отчеству. Это было впервые для меня в моей жизни. Но вот в жизни моего отца, например, он был офицером советской, потом российской армии, они все, даже внутри коллектива, в академии, где он служил, они обращались друг к другу по имени-отчеству, но на ты. Mm-hmm. Это почему-то было нормой какой-то, вот не знаю почему, да. То есть это никто никого не заставлял, там не было чужих людей, но там Владимир Иванович, привет, но как-то не знаю, почему это было. Ну, возможно, это какая-то форма офицерской там чести, скажем так, да, не знаю, была. Я не очень понимаю. Но мне правда, знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне не нравится, меня коробят. Это какие-то непонятные люди мне тыкают. Почему ко мне обращаешься на «ты»? Ну, кто ты такой вообще? Я тебя знать не знаю.
Я, в принципе, тоже не очень хорошо на это реагирую, когда мне начинают... Ну, с другой стороны, знаешь, я в этом смысле не так, как тебе сказать, не так радикален. Да. Вот обращаются ко мне на «ты» люди мало знакомые, но с которыми меня не связывает ни положительного, ни отрицательного бэкграунда. Да? То есть нету истории взаимоотношений. Если это, значит, не понебратство такое, да, а просто вот есть в ты вот уважительное...
Много оттенков.
Есть уважительное «ты». Есть такое, знаешь, понебратство, что-то, ну, вот... Там, типа, братан, да.
Мне кажется, я тебя перебиваю, тонко чувствую, вот mm-hmm. именно этот момент.
Мне кажется, есть, да.
Есть люди, которые ко мне тыкают, на «ты» обращаются, я это воспринимаю очень легко, то есть mm-hmm. я ни капли. Но есть вот эти вот все, понимаешь, вот эти, особенно среди верующих людей, которые говорят там, ну, я же с Богом, я уже повторяюсь, да, я уже это говорил, я же с Богом на «ты», а ты что там?
У меня очень много вопросов к этой фразе, прям очень много вопросов.
Да, ну, как-то вообще, знаешь, ну, вот, сразу у меня вот такое прям неприятие, а есть и забавная история. Мы, помнишь, с тобой вспоминали Синичкина, господина, ну, вот.
Алексея Валерьевича.
Да. Зайка, я веду эфир, пожалуйста.
Много лет на «ты».
Кушай здесь, пожалуйста, если ты хочешь.
В общем, мы все узнали
Возьми в комнату,
его быт, его тонкую душевную организацию из этого эфира гораздо больше, чем из всех других, мне кажется, сегодня.
Я уже больше недели сижу дома, не выходя из квартиры практически, чтобы ты понимал. Но дети болеют, опять же говорю, там, и в общем, это все сложно. Так вот, Алексей Валерьевич Синички, он, знаешь, он меня... Это слово «стебет» — это приличное слово или нет?
Ну, можно его употреблять? Иронизирует над тобой, давай вот так вот.
Да. Значит, он меня через примерно год нашего знакомства попросил назвать его на «ты». Угу. А я не могу. Угу. Вот я не могу к ним обращаться на «ты», не знаю, вот к Бахмутскому я на «ты» не могу обращаться, он тоже просил, да, там, к Синичкину, ко многим другим, но у меня вот, я не могу это перешагнуть, не потому что, скорее всего, именно из-за уважения, то есть у меня, ну, я уважаю этих людей, и поэтому я не могу обращаться к ним на «ты». Я понимаю, что эти люди, как бы, они, ну, кто я, кто там Синичкин, да, с его огромным мозгом, там, его библиотекой и всем прочим. Вот. И он меня, значит, публично унижает. Знаешь, как? Он это делает именно...
Интеллигентно и тонко.
Да, он, значит, раз ты не хочешь каминг-аут брать сейчас, окей. И представляешь, я приезжаю там, или вот мы на Эклессе, на конференции, там, тысяч человек, да, и Синичкин, встречая меня, падает на колени.
Знакомо.
Публично.
Знакомо.
О, преподобный Владислав, приветствую вас. Представляешь, мужик седой, лысый, с бородой, да, известный на всю Россию, даже не на весь мир, практически там историк, да, делает это по отношению ко мне. Это так жутко и страшно, на самом деле, выглядит. Ну, вот. Но я не сдаюсь и продолжаю говорить ему «вы».
Вот видишь как? Не, ну, мы с Лешей знакомы еще с того времени, когда ни он, ни я особо ничего из себя не представляли. Вот. Поэтому мы очень быстро перешли на «ты». Мы как раз познакомились, ну, в связи с журналом «Христианское слово», и на самом
деле... Который ты был редактором, по-моему, этого журнала?
Я тогда был просто туда взят журналистом, вообще зеленым. Я еще учился на журфаке. Вот у нас был главным редактором Юрий Акадьевич Апатов. Потом я стал выпускающим редактором. Я был заместителем главного редактора, выпускающим редактором. Потом стал главным редактором, вот, а потом вообще перестал быть там редактором этого журнала. И мы тогда познакомились. Ну вот, ты знаешь, очень много... Ведь на самом деле мне было очень интересно всегда, когда мы говорим про ненависть, да, помнишь, даже в фильме там, «Не бойся, я с тобой», там есть такая песня знаменитая про ненависть. Ненависть, ненависть, ненависть. Да? Вот ненависть же чем-то питается. У нее есть какая-то питательная среда. Тебе же не просто... Естественно, для человека ненависть — некомфортное чувство. Гнев, ярость. Это все некомфортное чувство. После того, как вот эти... Оно обычно волнами, невозможно можно все время находиться в ненависти. Мне очень жалко людей, которые постоянно, и некоторые люди постоянно себя специально накручивают, да, чтобы вот, нет, все, нельзя, нельзя, я должен, этот человек должен ответить. Мне очень страшно, когда у человека именно так. И вот это искусственное накручивание, оно разрушает внутри твою душу, твой внутренний мир, да? На мой взгляд, меня он разрушает, меня ненависть разрушает, меня вот неприятие и ненависть разрушает. Но есть питательная среда, понимаешь? Ведь ненависть не сразу же возникает, может быть, у тебя по-другому, но, мне кажется, там начинается с неприятия, потом отвращение, и отвращение превращается в ненависть. Или нет? Или у тебя очень короткая дистанция, раз, и ты ненавидишь.
Во-первых, я с тобой совершенно согласен, да, еще раз подчеркиваю, что действительно ненависть – это такое разрушающее чувство, и оно действительно чем-то должно питаться. И я встречал тоже людей, которые накручивают себя. Что касается остальных вопросов, ну, наверное, поскольку в моей жизни есть два события, два человека, которые вызывают у меня это чувство, ну, у меня есть с чем сравнивать. В одном случае это было практически мгновенное. Ну, так, как мгновенное там? Ну, наверное... От непонимания, как бы, что вообще происходит...
До ненависти сразу,
да? До чувства ненависти, да.
Ну, такое бывает, там, да.
Прошло, наверное, 3-4 месяца, может быть, да? Во втором случае это чувство было, скажем, выпистывано годами, скажем так. То есть, вот, да, вот первых
каких-то непонятных... Воспитывали тебя годами таким образом, да?
Ну, как бы, да, то есть человек вот от просто неприязни, там, от непонятно чего, там, до ненависти, там, прошли лет наверное, 20.
Угу.
Вот. Вот таким образом.
Ну, интересно, потому что на самом деле... На самом деле...
И опять же, друзья, ненависть — это не означает, что я возьму гвоздодер сейчас и воткну в голову этому человеку там, или этим людям, да, в голову этот гвоздодер. То есть это не рождает во мне желание мстить.
Или там, и начнешь прочее. Унижать просто человека, да?
Ну, да. Это чувство, просто чувство, которое... А ну,
как ты к троллям в интернете относишься, скажи мне?
О, слушай, мы с тобой публичные персоны там немножечко, да? Ну, вот, совсем чуть-чуть. И... К троллингу у меня было... Я прошел с несколько стадий, наверное, отношения до такой мгновенной злости, какой-то гнева, да, до ситуации, когда я могу над ними стебаться в ответ, ну, так, знаешь, или даже говорить, о, окей, хорошо, о, давайте еще, ваши комментарии мне полезны, вы увеличиваете просмотры моих трансляций. Несколько раз в моей жизни мне удавалось тролля перевернуть в подписчика, верного подписчика и лайкателя. Когда человек мне назвал там гопником, я помнишь, такой был перископ еще в свое время?
Да, да, да.
Помню. Я делал одну из первых трансляций.
Модный был, в который я так и не зашел, и он прекратил существование
практически. Слушай, а я делал там трансляцию, и одна из первых трансляций меня почему-то какой-то человек назвал гопником. И у меня это, знаешь, волна поднялась такая внутри меня. Я каким-то образом смог ее сдержать и спросил молодого человека, вот вы меня назвали гопником, а вы знаете вообще историю происхождения этого слова? Он такой, нет, и чё? Я говорю, давайте я вам расскажу. Я ему рассказал про Петербург, да, революционный, про это, вот это общежитие пролетариата и все прочее, да, про улицу Марата, Лиговку, ну вот. И он такой, вау, ничего себе, прикольно. Подписался тут же на меня. Залайкал, и он все мои эфиры смотрел, комментировал последующие. Но это там один из немногих случаев. Так, ну, как-то нормально. Сейчас тролли это те люди, которые помогают нам быть популярными, на самом-то деле. Поэтому, в общем-то...
Ну да, черный пиар тоже пиар, да.
Да, да, да. Поэтому их надо любить и поддерживать в них, может быть, вот эту самую троллинговость. Ну, вот. А вот что ты еще, что ты в своей жизни не любишь? Почему-то мы все время обо мне говорим.
Да. Ну, есть про не люблю, я просто вспомнил, знаешь, про троллинг, я вспомнил, что я очень остро реагировал, и для меня, так как специфика, да, моей, скажем, эмоциональной структуры моей личности в том, что я достаточно могу остро реагировать и на критику, и я себя просто учил. И я помню, что мой учитель Александр Георгиевич Менделеев, мой научный руководитель, великолепный, умнейший, совершенно замечательнейший.
Это в журналистике, да?
Да, в журналистике, на журфаке. И, значит, когда он... я принес свою курсовую работу, свою статью, да, там нужно было в определенном жанре, то есть мы по всем жанрам проходились, мы должны были написать статьи, материалы в любом, ну, во всех жанрах, включая там интервью, да, там и так далее, взять интервью и прочее, репортаж. Я принес свою статью, как, знаешь, как самое святое. И он ее в пух и в прах просто, знаешь, вот разнес, и он, видимо, увидел мое лицо. Он посмотрел на меня, он говорит, Игорь, вам в профессии будет очень тяжело, надо учиться. Ну, я это делаю, потому что я хочу, чтобы вы вышли отсюда с, ну, хорошим профессионалом. Но когда вы попадете в редакцию, вы каждый день будете вот так слышать и смотреть от редактора.
В змеином логове будешь находиться.
Тут говорит, вам надо учиться с этим. Я просто стал учиться, да, воспринимать это все. У меня есть вещи, конечно же, которые вызывают очень острые эмоции. Например, я не люблю, когда унижают людей. Не просто не люблю, у меня это вызывает очень бурную реакцию. Мне хочется сразу человеку объяснить все, перейдя физическо-тактильные границы.
То есть взять тот самый гвоздодер, так сказать, и...
Да? Гвоздодер нет, но в лицо очень хочется ударить человека, да, когда он унижает. И это, видимо, моя психологическая травма в детстве, потому что... меня достаточно много унижали, например, в школе. Там, одноклассники или там, классный руководитель на тебя. Особенно мне не нравится, когда при всех это делается и демонстративно. У меня все вскипает. И человек, который унижает другого, я лично считаю, что он переходит грань Рубикон, вот, ну, как бы человечности. Но при этом я сталкивался с людьми, которые унижали других, но... Знаешь, они не сознавали, что они делают. То есть это был такой вот момент помрачения. Да? И я столкнулся с этим, и я увидел, как человек потом извинялся, и человек вот налаживал взаимоотношения с другим человеком, которого унижал. И для меня, вот для меня это был опыт определенный. Я вообще, когда человек унижает, я сразу же его записываю в другой лагерь, и я ему, что называется, руки не подам. Да? Угу. Но что делать с человеком, который осознает? Вот, ну, ты, однозначно я не могу его держать вот в этом, знаешь, в этом, знаешь, каком-то закутке гетто каком-то, знаешь, таких людей, которые недостойны называться. Знаешь, это как у нас в свое время. Вы недостойны называться.
Быть там, пионером. Да,
быть пионером. Пионером или там еще да, кем-то. Или
носить гордое звание комсомольца.
Я комсомольцем.
Слушай, у меня была история такая. Это был 6-7 класс, наверное. Был паренек один. Он и сейчас есть. И мы с ним сейчас в нормальных, в хороших отношениях. Который был очень таким дерзким. И вот он, ну, очень, короче, пытался меня как-то унизить, да? Ну вот, но он не очень понимал, с кем имеет дело. Я, вот, и, в общем, закончился тем, что я его очень сильно побил. Очень сильно побил. Очень сильно прям побил. Притом я его бил, даже, ну, просто взял за волосы и головой об трубу, знаешь, так, ну, очень сильно побил, короче.
Ты поосторожнее с подробностями такими.
Слушай, ну, мы нет, нет, там без последствий, все, все, ну, вот. И пришел старший брат, Ванька, ну, вот, и конкретно меня отметелил. Причем, знаешь, кидал меня по всему. Я бил, значит, Димку в подвале, у нас была коморка такая, знаешь, у вас были коморки, я не знаю, вы тусовались в подвалах, нет?
Не-не, мы нет.
Нет, а мы тусовались, у нас такая даже культура была, мы
Качалки, что ли?
Нет, просто мы выбирали какое-то подвальное помещение, и там, значит, тусовались. Некоторые из них, вот две коморки мои были, там были диваны, там был туалет, понимаешь, со смывом, там был телевизор, это все мы сами делали. Ну вот, и, значит, Ванька пришел туда, меня жутко отметелил. Ну вот, потом такой закончил.
Какие-то каминг-ауты у нас сегодня сплошные.
Такой, знаешь, обнял меня, говорит, ты говорит, понимаешь, надеюсь, что я тебе это делал не из ненависти к тебе, да, потому что ты избил моего брата. То есть, ну, у меня нет к тебе ничего, никаких претензий. Я тебя не люблю, ненавижу, я не буду тебя преследовать. Я это сделал, потому что я должен вот это сделать, потому что ты избил моего брата. Угу. И самое интересное, что это, вот это было начало, точкой нашей дружбы с ним. Представляешь? То есть он меня отфигачил, и это было начало нашей дружбы с ним. Как это ни странно.
У меня был опыт очень интересный. Я с тех пор, если говорить про то, что я ненавижу, то я очень не люблю и... У меня есть все-таки градация «не люблю и ненавижу», как ты понимаешь, да? Но я ненавижу, когда бьют толпой.
Ну, это вообще низко. Это низко, конечно. Вот, даже двое на одного, это
низко. По крайней мере, в мое детство у нас были всегда кодексы. Да, у нас были районы, понятно, что в один район ты не суешься, чтобы... Я потом, кстати, у Юрия Нагибина прочитал, что в довоенной Москве то же самое было. То есть если ты, например, там, ты с Пречистенки, и ты на Патриаршей приходишь, ты с пацанами должен договориться, чтобы пройти через этот район. А он за девочкой одной ухаживал, его били каждый день фактически. То есть он ее провожал в другой район. Вот, у нас то же самое. Но, опять же, там, лежачего не бить. Было, да, толпой не мутузили. Если мутузили толпой, то вот, ну, просто это считалось, что это крайнее нарушение вот этого кодекса приличия, уважения себя. И
деремся есть, до первой крови, помнишь?
Да, дрались, ну, мы не до первой крови, дрались мы могли. Я очень не любил все это. У меня, знаешь, до сих пор, вот, при всем при том, что я занимался там единоборствами, я до сих пор испытываю... Значит, мучение от того, чтобы ударить человека по лицу. Мне кажется, это просто, ну, ужасно. Да, несмотря на то, что я все это делал, да, в спорте, я преодолевал как бы вот эти вещи. Да, но для меня это все очень-очень сложно.
Слушай, ты знаешь... извини, пожалуйста, да, заканчивай.
Да, и у меня был момент, когда, ну, что там, меня гнобили там в школе, и меня, естественно, я там учительский сынок, еще сын завуч, еще и науськивали на меня. Вот, и я помню, что я уже пошел, значит, заниматься в секцию по единоборствам, и я приходил и молчал, да, то есть вот мне очень хотелось рассказать, но я приходил и молчал, и однажды я снял кимоно, а у меня же там все видно, да, то есть вот я такой сине-зеленый такой весь, вот, в таких, и сначала пацаны стали спрашивать, я как бы молчал, я говорю, да, нормально, ничего, рабочий момент, Вот. И они подошли к там, тренеру, тренер говорит, надо узнать. Это я потом узнал. Вот. И они узнали, что меня каждый день встречали. То есть я выходил буквально. Я специально даже пытался там бегать. Бесполезно. Там я выходил, и меня встречали, и мутузили. Да? Вот. И это было толпой. То есть было несколько человек. Человек 6-7 там вот, знаешь, таких вот, чтобы показать, что мы там сейчас тебя вот... Ты у нас... Ну, это понятно, все эти... еще и фамилия моя мешала, все как бы мешало во мне. Я помню, что я, значит, я выхожу, выходит, значит, я заворачиваю, я такой уже думаю, ну, там, надо просто потерпеть. Я выхожу, выходит эта толпа, их там человек 8 в тот раз было, а с другой стороны школы выходит вся моя секция по карате, представляешь, включая тренера. Такие лбы, видишь, там есть, там был у нас чемпион России в полутяжелом весе. Вот такие вот ребята. В общем, там, значит, стрелочка была на мои.
О, я... ты такое слово даже знаешь,
стрелочка. Да-да-да, стрелка была, да. Вот первый раз я узнал это слово именно тогда. И ребята сказали, что, говорит, еще раз мы увидим, услышим, подумаем, или нам приснится. Он говорит, мы каждый день будем вас встречать. И потом еще рассказывать всем. Ну, если рассказать всем в городе, ты же понимаешь, что это такое. А город маленький. Вот это я помню. И я помню вот это ощущение, с одной стороны, от ненависти до жалости.
Сегодня точно день каминг-аутов у нас.
Такую тему взяли, слушай, с тобой.
Такие подробности. Слушай, я еще, знаешь, что не люблю? Терпеть не могу. У меня исторически моя жизнь связана со Средней Азией. Хотя почему-то сегодня принято назвать ее Центральной Азией. Но я всегда с детства, с рождения назвал ее Средней Азией. И ни у кого это ни проблем не вызывало. Так вот, моя жизнь связана с двумя среднеазиатскими странами очень плотно. Таджикистан, Узбекистан.
У меня с Казахстаном.
Да. Ну, в меньшей степени с Казахстаном. Теперь у меня уже больше с Казахстаном связано. Но исторически с рождения это Таджикистан, Узбекистан. У меня мама там родилась, выросла, папа, старшая сестра. И, в общем, короче, там много родственников. Но вот жена моя, собственно говоря, узбечка наполовину, да, наполовину татарка. И удивительным образом оказавшаяся соседкой моего дедушки в Ташкенте. Хотя познакомились мы в Москве с ней. И, знаешь, я с детства как-то вот, я привык всегда, ну, там, вот, Мухаммад Али, там, допустим, да, не знаю, там, Гуля, Гульнара, там, ну, и так далее, да. То есть, все эти имена для меня, они очень понятны, очень, очень знакомы, и я терпеть не могу, когда я обижаюсь даже за самих азиатов. Вот он, как тебя зовут, да, допустим, вот дворник наш, Миша. Я говорю, ну, какой же ты, ё-моё, Миша? Зачем? Вот это что такое? Ну, зачем ты вот пытаешься вот это? Зачем? К чему? У тебя есть имя.
Ну, для вот него твое. Для него, может, проще так.
Нет, для него проще. Это просто он подделывается под русский, ну, под россиян. Не под русский, под россиян, да, потому что им сложно там называть Гульнара, там, да, или Фируза, или как-то еще. Хотя вот мою жену, когда она работала еще по специальности, знаешь, больные, она же у меня врач, дерматовенеролог, больные, тем не менее, называли ее Фируза Мухаммад Алиевна по имени отчеству. Как-то вот научались это делать. Я терпеть не могу, когда там, россияне называют азиатов или кавказцев на русский манер. Я не люблю, когда сами кавказцы, азиаты пытаются подстроиться под россиян, называя, коверкая свои имена, ну, переначивая их на русский манер. Да? Вот я прям вообще вот этого, знаешь, совсем... У меня теща зовут Фердаус Мусаевна, а на ее месте работы называют Фая. Я прихожу, значит, иногда дочку, она работает в детском садике, в частном, работала вчера, последний день. Я дочку свою привожу иногда к ней и говорю, Фердаус Мусаевна там пришла. Кто? Фая на месте. А, да, Фая. Ну, вот это, знаешь, просто меня это, не знаю, почему, коробит.
Травма у тебя какая-то, да, с этим связанная, да. Ну, давай-ка по причинению добра. Все-таки, как ты думаешь, можно с этим справиться и как?
Что ты имеешь в виду именно
по причине? С чувством ненависти в себе.
У меня есть только один единственный действенный способ справляться с ненавистью к людям, но, опять же, в двух случаях, как-то, вот я уже рассказывал, не сработал. В двух случаях он не сработал. Я считаю, что нужно за этих людей молиться. Я верующий человек, причем молиться не за себя, а именно за них. И делать это как можно чаще, на постоянной основе. И удивительным образом, чаще всего, в моем случае, к сожалению, в двух случаях это не сработало, но во всех остальных случаях, когда у меня была неприязнь к людям, молитва за людей помогала мне увидеть в них вот эту раненую душу, знаешь, раненого человека, который нуждается в сочувствии, не в жалости. Нет, не в жалости, в сочувствии.
Слушай, не поверишь, мне с этим помог Достоевский. Как обычно, у меня все не как у людей, что ты же знаешь.
Да.
И я когда, помню, читал его «Преступление и наказание», и особенно «Бесы», там очень много неприятных людей.
Я почему-то тут же про «Бесы» подумал. Да,
там очень много неприятных людей. И я вдруг в какой-то... Я стал перечитывать. А, мне мой преподаватель еще сказал, что я говорю, что там у Достоевского очень много неприятных людей. И его фраза меня поразила. Он говорит, ну, представляешь, он всех их любит. Я говорю, да ладно, да не можно там, нельзя.
Он Бог или он Достоевский?
Достоевский, да, как автор.
Да, но они же его персонажа, он, естественно, должен их любить.
Вот, ну не факт. Не всегда, когда писатель пишет, он любит своих персонажей. Вот в чем вся штука. И когда я перечитывал, я вдруг понял, что вот Достоевский в самом таком человеке мерзавцы, подонки, да, там, вот, ну, казалось бы, там, Верховенский, Петруша или какой-нибудь Ставрогин, просто, знаешь, вот, исчадие. Он находит в них вот это человеческое. И для меня это путь к тому, чтобы справиться с ненавистью, найти человеческое в том, в кого я ненавижу, кто делает зло, кто вот делает вещи, которые для меня невозможны, найти это человеческое и попытаться к этому человеческому пробиться. И у меня несколько раз получалось это делать с людьми, которые... Ну, для меня ужасный, и мне я их ненавидел, и у меня это получалось. Естественно, как бы путь для меня это путь прощения и путь примирения. Я не могу сказать, что вот ну, со всеми людьми, ну, все равно, так или иначе, я проходил этот путь, да. Я не могу сказать, что со всеми это сработает, и так это вот, ну, я простил, все замечательно. Иногда это очень большой путь нужно проделать, и этот путь долгий. Но для меня это работает. Но, опять же, это мой опыт, и, может быть, это не во всех случаях. Но в любом случае, это опыт, опять же, исцеления моей собственной души, моих собственных эмоций по отношению к этому человеку, да, и по отношению к тому, что я чувствую.
Ты знаешь, я вообще вспомнил, может, нужно было об этом раньше сказать, у нас мало времени осталось очень. Я жил там, ну, в бандитском Петербурге, да, рос там, и я, ну, какое-то отношение имел ну, к этому, скажем так, да? Не очень сильное и глубокое, но, тем не менее, я был там, в общем, в теме, скажем так. Вот. И когда у меня были конфликты, ну, реально с бандитами, ну, у меня были конфликты, у меня была ситуация, когда меня 5 бандитов било на Кирочной улице в центре города, понимаешь, в арке. У меня ни капли ненависти к ним не возникало. Почему? Потому что как бы, это были правила игры, в которой я участвовал. Да? Ну, как бы, я в этой игре был сознательно, осознанно, и я как бы вот просто попал в замес, потому что вот такая игра. Но что касается, например, моей нелюбви к одному из вот тех двух персонажей, да, я глубоко недоволен этим человеком, я так мягко сейчас выражаюсь. Почему? Потому что его действия касались не меня лично, а моей семьи. Понимаешь? Мой отец пострадал из-за этого очень сильно. И вот именно из-за этого, да, у меня к этому человеку вот такая, мне не удается перешагнуть через вот эту нелюбовь к нему. мой папа, моя семья пострадала из-за действия этого человека.
Ну, я тебя понимаю, поэтому, мне кажется, здесь нет такого... Есть универсальный ответ, который, казалось бы, вот он должен решить эти вещи. Но это всегда очень долгий, мучительный путь. И я никому не могу сказать, что, ну, значит, ты там вот неправильно это делаешь, или ты там недостаточно. Я никому не могу этого сказать. Это всегда путь, который должен проделать сам человек. И не факт, что до конца у него получается, мы люди.
Самая сложная тема для моих проповедей, знаешь, какая, как ты думаешь?
Я понимаю, у нас осталось буквально не осталось времени.
Да, прощение – самая сложная тема для моих проповедей, потому что я сам понимаю, что я являюсь тем человеком, который не умеет до конца это сделать. Спасибо, что вы были с нами. И спасибо Игорю Николаевичу за искренность.
Да, и спасибо Владиславу Игоревичу, что был честен сегодня с нами. Спасибо, друзья, что были с нами. И, как всегда, до встреч в нашем проекте и передаче «Есть разговор». До свидания.
Всем пока.